Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа «Хлеб насущный». Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с байки художника Бориса Жутовского, записанной в Москве. Я слушаю застольные рассказы Бориса Иосифовича, тем больше убеждаюсь, что наорать в московском манеже в 62-м году Никита Сергеевич Хрущев должен был именно на художника Жутовского. Что он и сделал. А теперь очередная байка. Как назовем ее? Ну, например, «Гордый сын гордой матери».
По-моему, четвертый год. Могу ошибаться. Год-два. Происходит покушение на генерал-губернатора в Польше. Неудачное. Трех молодых людей из города Радума хватают и приговаривают к повешению. Двое молодых людей и девочка. Значит, выводят на эшафот, зачитывают указ. Мальчиков вешают. А девочке высочайшее помилование, и ее ссылают на кару. Она идет на кару пешим, как и принято, по южной дороге через Оренбург. По дороге где-то за Оренбургских степях к ним примыкает группа революционеров Закавказья. У нее по дороге возникает роман. И на подходе к Верному, теперешней Алма-Ате, она рожает ребенка. Ребенка у нее отнимают, как полагается, отдают его в детский дом. Она идет на рудники работать. Карские рудники – это чудовищное место. Я там был один раз в жизни. Это такая впадина, где рудники по добыче меди. Поэтому кислорода там минимум. Поэтому туберкулез там просто на третий год пребывания автомат. Девочка эта заболевает. Серьезно заболевает. Ее кассируют и ссылают на Чукотку, в землянку, с рыбьим пузырем вместо окушка, вместо стекла. И она там живет раз в год, приезжает урядник проверить, там ли она. Как она там жила, я не знаю. Но через два года, после того, как она прибыла в Чукотку, она исчезает. Депеша в Петербург, из Петербурга всероссийский розыск, ее ищут. Тут уже набрекает революция, и через какое-то время не до этого дела в России шухер. Через 2,5 года ее находят в степи племя шаванезов на севере Канады. Еле живую. Старухи отпаивают ее травами, дают ей новое имя. Она называется теперь Белая Тучка, потому что она блондинка. И вождь племени с сухой рукой белого человека на шнуре, сам видел фотографию, берет ее в жены, делает ей троих детей, и она живет в этих степях, в этом племени. Значит, 38-й год. Она говорит своему мужу, главе племени, просит у него позволения съездить на родину, в Польшу, чтобы проведать родителей. Он ей позволяет. Она берет с собой младшего сына. Младшему сыну где-то лет 15. Мальчик, индеец, такие волосы. Больше он ничего не умеет. Значит, ну, каноэ, шманоэ, добираются до Монреаля, садятся на пароход до Гавра, в Гавре на поезд, до Радома. Через Бельгию приезжает в Радом. Выясняется, что родители ее умерли. А две сестры поделили наследство, уверенные в том, что ее давно-давно нет на свете. Она польская дама. Она затевает склоку за наследство. 1 сентября 1939 года. Ее никто не трогает. Она немолодая, поношенная блондинка, полька. А мальчик индеец. Это почти цыган. В поезде в Освенцим. По дороге он вскрывает пол вагона. Выпускает 6 человек, сам 7-й, сваливает из этого поезда. Сваливает из этого поезда и отправляется к партизанам. За его голову объявлено несметное количество денег. Потому что он стреляет луком. без выстрела. Как всякий индийский мальчик, он попадает туда, куда хочет. Бешеные деньги. И поймать его нельзя, потому что он-то в лесу свой. 45-й год, оказалось, что он сражался за армию Краевую, а побеждает армия Лютовая. Тут его хватает наши ребята. Для наших ребят все-таки эйфория победы, а тут настоящий индейец. Причем зрелище очаровательное. Это двухметровый малый с такими вот черными волосами и с голубыми глазами, с выражением лица полного идиота. Ну, его выпускают, потому что, а потом герой, Его выпускают. Он что-то там поучился немножко. Потом его взяли в политехникум в Гданьске. Он кончает этот политехникум кое-как. И становится механиком на первом теплоходе «Батурии». Это поляки были первые, кто устраивали эти вот прогулочные гигантские корабли. Это был «Батурий-1». Он был механиком на теплоходе «Батурий». Плавает. В Польше к этому времени знаменит, потому что он возится с пионерами, он строит с ними вигвамы, он учит их стрелять из лука, он учит их кидать томагавки в деревья. Пионеры от него в восторге. Страна книжки выпускает по поводу того, как что строить у индейцев. Член партии. Все как полагается. Значит, на второй или третий рейс Батория в Канаду он решил повидаться со своими, значит, с отцом и семейством. Им каким-то образом сообщает о том, что он приедет в Монреаль. Он сошел на берег. К нему навстречу приехала сестра. На его глазах эту сестру убивают. Потому что польская эмиграция в Канаде, армия Краевая и вся вот эта вот линия, большая очень в Канаде, антисоветская 100%. А он советский, как бы. Вторая его попытка сделать то же самое кончилась тем, что ему ударили по голове бутылкой с зажигательной смесью. Но, слава богу, бутылка не загорелась. Тогда ему запретили сходить на берег Канады. Значит, 1965 год. О, память. 1965 год. Я первый раз в своей жизни получил позволение выехать за рубеж на родину, в Польшу. Счастье мое состояло в том, что моя жена к этому времени где-то на каких-то международных тусовках познакомилась с тогдашним главным редактором такой очень солидной, серьезной польской газеты «Политика», Мечислав Раковский. И он прислал приглашение. А он к тому времени член ЦК. А я работаю в издательстве ЦК ЛКСМ «Молодая гвардия». Меня приглашает член ЦК, ничего не поделаешь, придется отпустить. Нехотя меня отпускают в Польшу. Мы приезжаем в Варшаву, живем у Раковского какое-то количество времени. У него в доме. Он в то время женат на знаменитой скрипачке. Жива до сих пор. Ванда Великомирская такая. Живем у них какое-то количество времени, а потом переезжаем к другому моему приятелю, журналисту из газеты «Штандер Влодых», такой Анджей Райзахер. У нас в доме шел под кличкой Меняла. Райзахер. Вот, и мы переезжаем жить к Анджею Райзахеру в дом. Живем у него. И в один прекрасный момент он говорит: слушай, Вова, а давай поедем в гости к теще. А куда? Он говорит: в Сопот. А как? Я первый раз за границей. Как? Да на машине. За границей, на машине, 400 километров, без всякого догляду. Конечно. И мы едем. Мы едем через всю Польшу с бешеным восторгом, потому что там, например, город Эльблонг, где местные художники, это город металлургов, делают памятники из отходов металлургических изделий. Папе. Другая культура. Я сталкиваюсь с невероятной совершенно. Подъезжаем к Сопоту. Анджей говорит: Боба, только значит так. Мы едем к теще, пани Стефания. Она замужем. Ее муж пан Михал. Пан Михал не говорит о периоде 39-45, ни слова. Вот про этот период его не спрашивай, потому что он замолкает и ничего не говорит. 1942 год по главной улице Сопота под наднабережной, на котором живет эта Пати Стефани, на этой улице, едут машины с евреями в Освенцим. Мужчины стоят по периметру грузовика, а женщины и дети сидят на дне. На одном из поворотов ребята выталкивают одного из них из машины. Он падает в кювет. Валяется в кювете, к ночи ползет к дому, скребется. Там одна пани Стефания. Она его пускает в дом и помещает его в подвал, где он до 45-го года и живет. Два университета, варшавский и петербургский, интеллектуал абсолютный, подарил мне Солженицынскую книжку первую. Значит, мы живем у них в один прекрасный день. Пани Стефания, оба говорят по-русски вполне прилично. Она так просто хорошо. Значит, в один прекрасный момент она мне говорит: слушай, Борис, а не все вот ты, значит, натурального индиана, настоящего индейца. Ты хочешь ли давать его? Хочу. Завтра поедем. Завтра садимся на машину и едем невдалеке. Район называется Гданьск-Вжещ. Это же там три города. Гданьск, Гдыню и Сопот. Это три города, которые практически один город на побережье. Приезжаем, звоним. Открывает дверь двухметровый амбал. Седой уже. С теми же голубыми глазами. Входим в дом. Садимся, разговариваем. Он почти не разговаривает. Сидим, значит, ну, жена его, Полька, конечно, дали нам постольку выпить. Прям такие кусочки, в которых палочки воткнуты, закусить. На один прекрасный момент он мне говорит: слушай, Борис, а ты из России? Я говорю: так. Слушай, Кахани, а мачи медведи в роще? Так. Слушай, а мог бы я сдобыть шкуру? Я говорю: не вопрос. У меня лежит дома шкура пестуна. Она твоя. Но вывести мех из России в тот момент было невозможно. Я говорю: только вот как ее вывести, я не знаю. Ну, хорошо, спасибо, я подумал. Но шкура моя твоя. Дякую тебе. Поговорили. Мы ушли. Ну, еще помотались по Польше. Больше месяца мы там были. И приехали в Москву.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» художник Борис Жутовский с очередной своей байкой «Гордый сын гордой матери».
Приезжаем в Москву. Проходит какое-то количество времени, телефонный звонок. Борис, я говорю: так, день добрый, Кахани, это Саток Муве. Когда мы у него были, я видел маленькую седую старушку, которая ходила там по коридору где-то. Пару раз промелькнула. Это его мама была. Слухай, Борис, это Саток Муве. Такая проблема, мам. А я приезжаем до Москвы. Я говорю: хорошо. Придешь на вокзал меня встретить? Конечно. Мы приезжаем на белорусский вокзал. У меня 402-й москвич. Ну, его жена и два или три вот таких чемодана. Как я их запихиваю в этот москвич, я не знаю. Я привожу их домой, на Кутузовку. Люшка там уже сварганила обед, накрывает на стол. Я-то все время думаю, что делать, потому что он огромный, и жена не маленькая. А я невелик, а Люша, покойная жена моя, вообще была крохотная. У нас всего один диван в квартире, где мы спим, больше у нас ничего нет. Где спать? Ну, как его? Я потом не понимаю, с чем он приехал. Ну, посидели, поговорили. Я задаю ему вопрос: его Саток, а что сейчас стало, для чего приехал? Какая проблема у тебя в том чаще? Хани, не вем. Але я мам запрошение, у меня приглашение от какой-то дамы. И вот я по этому приглашению и приехал. Я говорю: а что за дама? Ну, не знаю. Я говорю: ну, а как мы ее найдем? Он говорит: ну, вот телефон тут есть. Я беру телефон, звоню, я говорю: добрый день, здравствуйте. Он говорит: с вами Борис Жутовский, художник. Вот у меня Саток Шуплатович. Он в Польше стал Шуплатович по фамилии матери. Мне Саток Супатович, он приехал из Варшавы, и вы его приглашали, он мне вот дал ваш стих. Где он? Мы его ждем уже, который день, столы накрыты немедленно. Я говорю, ну вот мы сейчас никаких обедов. Ну, мы все равно обедали. Я счастливо погружаю его со всеми чемоданами с женой в автомобиль и еду. Проспект Мира, девятиэтажная башня, рядом с метро. Мы поднимаемся, звоним. Дверь открывает дама, седая, такая по-комсомольски стриженная, такая вот, в такой тряпке, ну, побежала все такие восточные, в тюбетейке, кидается. Ну, входим, огромная квартира, кругом ковры, на коврах оружие, в большой комнате дастархан накрыт, причем накрыт на полу, и подушки. Мы садимся. Я шепчу Сатоку, я что-то еще не дам. Какие-то молодые люди бегают, постепенно усаживаются за стол. Немалое количество народу, непонятно, кто это, что, ничего не понятно. Ни ему непонятно, ни мне непонятно. Поднимается эта дама с бокалом и начинает произносить тост за Сатока. За это тосто выясняется, что она его сестра. Та самая девочка, которую оставили в приюте, когда маму привезли в Верный. У него на лице ничего совершенно спокойно. Она, значит, произнесла тост. Все, конечно, пригубили, выпили. Он говорит, это невероятно. Тогда я вам сыграю. Достает из кармана вот такую железку, вставляет ее сразу в это. И начинает... Вот индийскую мелодию. Он... Ну, тест, говорит, минут 20. Все слушают. Она дальше объясняет, что она его разыскала и пригласила для того, чтобы написать книжку об их судьбе. Мне она говорит, вы можете не волноваться. Ему заказана гостиница. Он живет в гостинице. Все в порядке, вот вам телефон, его номер в гостинице. То есть по тем временам все фантастически непонятно, как организовано. Ну, я говорю, Саток, шкура тебя ждет, шкура тебя чека твоя. Ну, добже. Я говорю, а как ты ее повезешь? Вот, Борис, не волнуйся. Я сяду в поезд, расстелю шкуру, сяду на шкуру. Одену свои перья, с собой перья эти, и буду играть. А когда придет там смотреть, я вот скажу, что это мой реквизит. Ну, я понимаю, что мне, в общем, надо уходить. Да, я говорю, это же даме, я говорю, вот мы будем делать книжку с одним условием, что оформлять книжку буду я. Она говорит, конечно, буду. Они сделали книжку, я ее оформил, она есть у меня.
Ого.
Вот, значит, я собираюсь уходить уже. И какой-то молодой человек говорит мне, Боря, вы уезжаете? Я говорю, да, я сейчас уезжаю. А вы на машине? Я говорю, да, я на машине. А вы меня до метро не добросите? Я говорю, конечно. До метро там 10 шагов. Щербаковская, просто вот рядом. Мы оба выходим, садимся в машину. И он мне начинает рассказывать. Перед этим я ему говорю, значит так, перво-наперво задаю вопрос я. Перво. Куда я попал? Что это за дом? У того, что не знаете, если бы я знал, я бы не спрашивал. Отвечай мне, что это за дом? Боря, ну это же старшая жена Расулова. Тогда мне понятно прием, характер, все. Тогда мне понятно, откуда она добралась до каких-то архивов и что-то разыскала. Я говорю, ну ладно, теперь рассказывай твои проблемы. Он говорит, понимаете, Боря, я из Душанбе. Я русский из Душанбе. Я кончил школу. И мы с папой и с мамой решили, что я поеду учиться в Москву, в университет. Я пошел в Министерство образования, а там в Душанбе, и говорю, что это, потому что квоты же были тогда. Все республики имели квоты. Ну, и он рассчитывает на эту квоту. Они ему говорят, ну, наверное, конечно, почему нет, но решить это может только Расулов. Он идет к Расулову. Вероятно, в провинции это так просто. Тем не менее, как он рассказывает. Он идет к Расулову. Расулов его слушает. Хорошо. Хорошо, не проблема. Ты поедешь учиться в Москву. Но с одним небольшим условием. У меня вот тут младшая дочка забеременела. Ты на ней женишься и едешь в Москву. У него вопрос ко мне, что делать. Я ему, как московский хлыщ, говорю, успокой. Женись, учись, а потом разведешься. Нет вопросов. Ну, вот это что так просто? А что тут не просто? Нормально? Ты же в Москве, а не в Дюшембе. Ты в Москве живешь, в Москве ты женишься. В Москве ты и разведешься. Мы расстались с ним. Ну, через некоторое время Санток звонит, говорит, я уезжаю, давай неси шкуру. Я привез ему шкуру прямо на вокзал. В поезд он сел и уехал. Через некоторое время телефонный звонок из Польши. Звонит пани Стефания. Боречка, я приезжаю в Москву. Я говорю, пани Стефания, не вопрос, живете у нас без всяких проблем. Абсолютно. Она очень симпатичная, милая, ну, такая... журналистка провинциальной курортной газетки, такая слегка разухабистая, но, в общем, ну, такая провинциальная журналистка, не молодая дама уже. Значит, живем в Москве, там, ну, Цумгум, Мавзолей, вот вся мелкая деревня, мелкий кавалерийский набор столичный, в столичной приязни. Думаю, в один прекрасный момент говорит мне, Бочек, у меня есть одна проблема. Понимаете, в чем дело? До революции... Мы жили в Москве с родителями. Мы жили в Москве, и вскоре после революции мы уехали во Львов. А потом, накануне войны, мы уже переехали из Львова в Сопот. Вот в этот дом, где вы и были. Я хотела бы посмотреть этот дом. Я говорю, а где дом-то? Она, площадь такая-то. Нет такой площади. Нет такой площади. Он до революции так назывался, теперь напугал. А что-нибудь вблизи там, что там? Она говорит, ну там невдалеке была Бутырская тюрьма. Я говорю, ну, я знаю очень хорошо. Полиха. Она говорит, полиха, 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 полиха. Я говорю, ну, поехали. Садимся в машину, едем, приезжаем на площадь борьбы. Она говорит, вот он, этот дом. Вот этот подъезд. Квартира 3, вот. У меня тут все застыло от холода. Сейчас поймете, почему. Мы, значит, входим по этой лестнице, я звоню в эту квартиру. Еще были демократические достаточно времена, какая-то женщина, я ей объясняю, что вот дама, с которой я когда-то до революции жила, она хотела бы просто, ну, пожалуйста, заходите. Мы заходим в эту квартиру, она говорит, вот, вот эта комната, вот это, и плачет, вот эта комната, вот он. А еще в туалете там была цепочка и фарфоровая ручка. Я говорю, хотите посмотреть? Так оно и есть. Так в этой комнате с 18-го года по 54-й жила моя бабушка Марья Ивановна.
Вот это да!
Я в этой комнате, как вы понимаете, я ручку с цепочкой все это знаю. И черный ход, и все там.
Ручка вас породнила.
Все я это знаю. Ну, такая история. Значит, у меня в Гданьске есть дружочек. Познакомились мы с ним в 57-м году на фестивале. Он художник, теперь уже профессор Академии художеств. Когда-то он был в компании, был такой польский театр ЦОТО, театр Рейка. С этим они приехали в 57-м году на фестиваль. Это знаменитый был театр, потому что там был Кабела, Цибульский, все. Вся прелесть культуры тех, Травич, ну все там были. Значит, и я с ним тогда познакомился. Я время от времени к нему в Гданьск наезжаю. Давно уже, правда, не было сейчас, потому что он болен, уже почти ослеп. Я к нему приезжаю. В один прекрасный момент, в один из приездов, надравшись там как следует, я приехал туда с выставкой. Выставка это очень хорошо называется, потому что я приехал с бумагой и с красками, лаками и со всем. И картинки сделал у него в мастерской. И потом выставил и сделал выставку. Потому что вывести картинки в те времена было невозможно никак. Ну, в один прекрасный пьяный разговор я ему говорю, слушай, я хотел бы съездить в Сопот. Я в 65-м году был в Сопоте, там в гостях. Я знаю уже от Андрея Дравича, что и пани Стефания, и пан Михал умерли, и дом они продали. Ну, мне хотелось посмотреть все-таки. Но мы едем. Это теперь уже называется улица Червоной армии 25. Значит, мы приезжаем, останавливаемся. у калитки дома стоит амбал. Я, значит, выхожу и говорю ему на корявом польском языке. Он говорит: добрый, я вот здесь бывал, хотел бы зайти, но тут невольно. Нельзя. А вы понимаете, я-то был когда-то невольно. Канон мне так, что это. И в этот момент из дома выходит человек. Высокий, статный, сытый, в черном одеянии, с белым воротничком, ксенц. И так на меня с недоумением смотрит. Я ему начинаю говорить: о, не вопрос, говорит, прошу вас. Мы вошли в дом, посмотрели, оглянулись, все другое. Сытый, красивый, новый дом, ничего от старого не осталось. Мы поблагодарили и ушли. Сели в машину, в лодок сидит, как каменная. Отъезжаем. Ну, что же такое каменный, в чем дело? Он так: ты знаешь, что это за дом? Нет, нет. А ты же не знаешь, кто это такой, который каменный? Я: откуда я знаю? Ой, это же ксенц Ярецкий. Главный ксенц солидарности. Вот вам байк.
А на дворе был какой год?
Боюсь соврать, но это было самое, что ни на есть, вот самое-самое солидарностью с этим самым, с, как этот...
Смоленцей?
Смоленцей. Войтыло все. Смоленцей. Самое, что ни на есть противостояние, как раз, когда я там был, туда же приезжал Раковский, уже к тому времени в ЦК партии он сидел, и уже совсем большой чиновник стал, и он приезжал что-то с Смоленцей дискутировать там была. И, кстати, и ночевал у нас с Лодоком там. Да. Вот такая вот история.
Борис Жутовский с очередной байкой. Нас ждут и другие. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Хлеб насущный» – так называется новая глава воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц звучит в нашей программе.
Уже мало осталось тех, кто помнит голодные времена Великой Отечественной войны. Еще меньше тех, кто помнит блокадный ленинградский голод. А у меня самые яркие воспоминания о еде именно того времени. Новая игра в магазин. Около открытых дверей с буфета, где моя бабушка загодя собирала перед войной НЗ – неприкосновенный запас. В Советском Союзе, кажется, никто не был готов к войне, кроме моей бабушки. Во-первых, она никому не доверяла. А во-вторых, всегда рассчитывала на худший вариант событий. К тому времени она уже считала прошедшую жизнь по голодам. Первый голод, 1918-20, второй, 30-й год, жди третьего. Поэтому в нашем старинном буфете, похожем конфигурации на Нотр-Дам-де-Пари, копились холщовые мешки с сухарями, штабеля спичечных коробков, свечи, лавровый лист, пакетики сухой горчицы, батареи бутылок с постным маслом и водкой, мешочки сухого гороха, фасоли, крупы, пачки соли, кофе и чая с чудесным запахом бакалейного магазина. Поразительно, как в блокаду все это быстро кончилось. Блокадная еда для меня, 4-5-летней, делилась на ненавистную, на так себе и на любимую. К ненавистной относилась хряпа, варево из лебеды, такого серебристого сорняка, росшего на пустырях. Так себе была дуранда, сухой зеленоватый жмых, абсолютно безвкусный. Его хорошо было грызть в углу атаманки, рассматривая книжку с картинками. Любимыми были бежевые кусочки глюкозы и разболтанная в воде щепотка яичного порошка, которым заливали быстро таявшие в буфете макароны. Деликатесом был студень из столярного клея. Клей хранился плитками размером с шоколадные. Считалось, что до войны его варили из говяжьих костей. Плитки размачивали, переваривали с лавровым листом, давали застыть и ели с горчицей. Мне, невзирая на мольбы, давали один кусочек с вилки. Боялись, что детский желудок не вынесет такой химической атаки. Так он и остался в памяти соблазном. Постепенно нормальная еда забывалась, и я перестала спрашивать с любопытством: «Бабушка, почему ты не кормишь меня манной кашей?» Не помню, чтобы в блокаду я видела, как ели взрослые. Только однажды, если не изменяет память, я застала человека за едой, но деликатность подсказала мне немедленно отвернуться и уйти. Это было днем и при солнце. Отмечаю это обстоятельство, потому что на моей памяти все блокадные события происходили зимой и вечером. Мы с бабушкой зашли к какой-то домовой деятельнице. На стук никто не отозвался, но дверь была открыта, и мы вошли. Эта женщина сидела за столом, и перед ней лежала на тарелке освещенная солнцем дымящаяся горка мелкого жемчуга из пещеры Аладдина. Он переливался перламутровым сиянием и, что называется, дышал. Женщина ела его чайной ложкой. Нас она не заметила, даже не повернула головы. Помню, что я вышла первой, бабушка за мной. «Это что?» — бабушка хмуро сказала. «Называется рис». Ни голода, ни зависти я не почувствовала. Просто запомнила навсегда. Главные ухищрения придумывались от цинги. Ели, пока не кончились сырой репчатый лук, дрожжи, проросший горох. Закладывали горсточку гороха между двумя влажными тряпками, и через несколько дней он прорастал. Разглядывая миниатюрное растение, сплющенное между разбухшими половинками горошины, я грезила, что летом в ящиках на балконе разведу бобы, и мы будем есть их полными мисками со свининой, как бедные герои хижины дяди Тома. Когда кончился горох, соседка, деревенская женщина, надоумила делать настой из хвои. Ездили на трамвае в Сосновский парк на Выборгской и собирали мешки свежих сосновых игл. Раскладывали их в большие банки, заливали кипятком, добавляли чуть-чуть сахарина и несколько дней настаивали. Получался терпкий напиток, похожий на сосновую туалетную воду. В блокаду спасаться от голодной и холодной смерти нам помогало довольно много знакомых и незнакомых людей. Помню капитана Галкина, вынырнувшего из неизвестности и сразу нырнувшего обратно в неизвестность, который поздним вечером привез грузовик тоненьких еловых стволов, тут же в темноте торопливо запиханных в наш отсек коммунального подвала. Еще один бесценный жест анонимной щедрости запомнился зимой, видимо, 42-го, когда мама стала донором. Не думаю, чтобы в ее решении был чистый расчет, но дополнительный паек донорам давали. Однажды, зимой вечером, мы вдвоем, мне 5 лет, с мороза вошли в парадное, где стены были обшарпанными, но где было тепло, и горел свет, аварийный, разумеется, синий. Мать оставила меня на лестничной площадке, наказав ждать, не сходя с места. «Если что, ори!» И ушла в дверь направо. Я привычно ждала, тихонько грезила, шаркая спиной по грязной стене. Неожиданно дверь справа, куда ушла мама и несколько других женщин, распахнулась, и сердце мое замерло. Из дверей стали по одному выходить потусторонние существа в белом. Белым закрыты были даже ступни ног, головы и пол лица. Оставались только глаза и кисти рук. Они шли гуськом, бесшумным полубегом, через лестничную площадку мимо меня в дверь налево. Дверь захлопнулась, и я так и не заорала. Страшно долго на лестнице никого не было, и я маялась, подвывая от тревоги. Наконец левая дверь открылась, и оттуда снова пошли белые в обратную сторону. Только тут я сообразила, что это, наверное, и есть доноры. Вдруг один белый отделился от строя и шагнул ко мне. Я отшатнулась, но белая рука поймала мою и впихнула в нее марлевый пакетик. Вгляделась в глаза под маской. Не мама, но явно женщина. Глаз подмигнул, и я облегченно засмеялась, но сказать спасибо забыла, и это долго потом портило мне радость от чужой доброты. В марле оказался осколок глюкозы. У нас были соседи по дому, болотины. Мама с ними не то чтобы дружила, но приятельствовала по-соседски. Я запомнила даже их имена – Миша и Нина. Все-таки благодарность стучалась иногда в эгоистичное детское сердце. В нашем доме Миша был единственным мужчиной, окопавшимся в тылу. Женщины-соседки его презирали. Я слышала их пересуды. К тому же он был евреем, и это порождало далеко идущее обобщение. Нина была русской, но презрение выливалось именно на нее, потому что Мишу увидеть было трудно. Он уходил из дома в утренней темноте, а возвращался в ночной. Мама говорила, что Миша инженер. Через много лет я узнала, что он был ведущим инженером на военном заводе, где блокадники делали снаряды для «Катюш». Секретность соблюдалась такая, что бедным Болотиным было не оправдаться. Однажды в начале блокады они зашли к нам и с разрешения бабушки увели меня, тогда четырехлетнюю, гулять. Мы ехали на трамвае и приехали на огромный склад, заваленный горами одежды и абсолютно поразивший мое воображение. Там Болотины купили мне цигейковую шубу на вырост, в которой я перезимовала войну. Летом бабушка отпустила меня с Болотинами в Токсово. Рядом с их дачей был вырыт в песчаной почве аккуратный окоп, где я с упоением играла, одна, других детей не было. Дети вообще были редкостью в блокаду, хотя не такой, как кошки и собаки. В Токсово я опробовала новое блокадное блюдо – щи из крапивы, которую мы с Ниной собирали, хватаясь за жгучие стебли руками в перчатках. Из крапивы Нина варила вкуснейшие щи, сдабривая их мелкими кубиками колбасы из баночки, которую, к моему изумлению, можно было открывать без консервного ножа, специальным ключиком. Через 35 лет я с волнением узнала в американском супермаркете эти баночки с надписью «Спэм». В 43-м я по счастливой случайности попала на военный корабль, стоявший на ремонте в Ладожском озере и взявший шефство над школой, где работала бабушка. Моим шефом стал пожилой мичман Николай Иванович Селиванов. Так нашей семье на последнюю блокадную зиму был послан ангел-хранитель в чине мичмана, а с ним пайки и охапки дров. Не знаю, на каких попутках, трамваях или патрульных машинах добирались до нас от Ладоги Николай Иванович со своим корабельным сыном, матросом Сашей. С их приходом, всегда неожиданным, но всегда тайно ожидаемым, в доме начиналась праздничная суета. Зажигались коптилки и свечные огарки, и в их уютном дрожащем свете победно вытряхивались из рюкзаков и катились консервные банки. Я с визгом кидалась за ними под пыльную мебель. Расплывался по комнате аромат тушенки, какао и американского шоколадного лома. Приглашалась соседка Милочка, заводился патефон. Из кулинарных впечатлений блокады остался еще один вечер. Видимо, уже зимой 43-го, когда бабушка взяла меня в кино. Даже помню, что это был «Титан» на углу Невского и Владимирского. Зал оказался набитым битком. В блокаду это было редкостью, столько людей сразу. И я впервые увидела цветной голливудский соблазн. Фильм «Багдадский вор». «Алло, блокадники! Помните, как воришка на Восточном базаре прямо с крыши шестом проткнул с хрустом огромный, круглый, зеленый плод с красной мякотью? Это что?» И зал одним дыханием. «Арбуз!» Оголодавший принц стащил с жировни лепешку и на ходу макнул в тягучее, золотистое. «А это-то что?» И зал. «Мед!» Еще ярко помню сковородку с жарящейся, скворчащей колбаской на ладони у черного джина. Остальное красиво, но смутно. Очень запомнилось, видимо, по контрасту с блокадой, изобилие послевоенного полуголода. Омлеты из яичного порошка, жаркое из консервированной мясной тушенки с луком и картошкой, и до сих пор считают деликатесом. Сироп шиповника, тягучий, сладчайший, да еще и обязательный, потому что витамины. И главный десерт моего детства. Маленькими кусочками нарезанный белый хлеб, намазанный маслом с накрошенной на него шоколадной конфетой. Блокада одарила меня на всю жизнь замечательным аппетитом. До войны я ела вяло. Рассказывали, что когда я трехлетняя просыпалась после дневного сна, у меня за щекой обнаруживали недоеденную котлету. А после блокады я ела так, что в гостях меня часто сажали за стол напротив детей с плохим аппетитом, чтобы они заразились моим.
На волнах радио «Свобода» «Хлеб насущный». Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой.
Сейчас многие мои ровесники стали гурманами. Фуа-гра, филе миньоны, утки по-пекински. А я все еще облизываюсь на простую, но так изобретательно приготовленную еду тощего советского времени. После войны никто не унывал при виде ржавой селедки. Ее мыли, снимали кожу, вынимали кости и внутренности, тщательно сохраняя молоку или икру. нарезали мелкими кусочками, прикрывали кружками репчатого лука со слезой, обкладывали теплым картофелем, чуть спрыскивали подсолнечным маслом, чуть посыпали зеленым лучком, выращенным на подоконнике. И, боже, какое это было объедение! А многотрудное, но дешевое и эффектное блюдо – селедка под шубой. Моя пенсильванская соседка Флоренс называет его «сельдь под меховым манто» – «herring under the fur coat» и поражает им своих американских гостей, тех, что посмелее. Полуголодное время научило нас ценить подножный корм. С раннего детства я умела собирать лесные орехи, щавель, лесную землянику, чернику, гоноболь. Гоноболь недолго, а то разболится голова от всегда соседствующего с ней пахучего растенеца дурман. Малину с колючих кустов, обязательно в спортивных шароварах и блузке с длинными рукавами. А осенью клюкву и бруснику, не путая ее с толокнянкой. Лет 6 я научилась различать грибы. Это-то уж были настоящие деликатесы. Суп из свежих белых грибов, представляю себе его ресторанную цену. Лисички, до хруста зажаренные с картошкой и шкварками. Замаринованные в молочных бутылках маленькие маслята и рыжики. Соленые грузди, а то и горькушки. 3 дня вымачивать, меняя воду, и засолить без варки, как и грузди. Послевоенные летние каникулы я проводила с матерью на Карельском перешейке в странном, глухом, сказочном месте – Форт Ино. Там, в запретной зоне, требующей пропуска, среди лесов и топи блат на берегу Финского залива размещался летний лагерь ленинградского ВИТУ – военного инженерно-технического училища, где мама служила библиотекарем. Курсанты жили в палатках, а офицеры и вольнонаемные, среди них и мы с мамой, в новых, пахнувших лесом бараках. Питались в офицерской столовой. Макароны по-флотски казались мне верхом кулинарного искусства. Я потом пыталась их готовить, но никогда не получалось так вкусно, как в детстве. В лагере форта Ина за мамой ухаживала компания офицеров, преподававших курсантам строительные дисциплины, минно-подрывное дело, фортификацию и иностранные языки. Среди офицеров помню 3 интеллигентных, веселых молодых мужчин, счастливо переживших 2 года войны, после чего их отправили с фронта учиться. Я помню, как много они смеялись, и я вместе с ними, от радости летнего, мирного, бездельного детства. Чтобы завоевать расположение моей взыскательной матери, они баловали меня, брали с собой в кино, катали на мотоцикле. Однажды все 3 победно ворвались к маме в библиотеку с рюкзаком, полным свежих, прямо с грядки, огурцов для Маришки. Это была страшная редкость. Я гладила и гладила пупырчатую кожу огурцов и нюхала, и разглядывала. Потом из рюкзака появилась банка меда. Один из офицеров настаивал на том, что нет вкуснее блюда, чем свежие огурцы с медом. С энтузиазмом он передавал всем через мою голову эту сомнительную не то закуску, не то десерт, и закапал мои длинные волосы медом, который засох, все волосы склеил, и мама их потом отмывала и расчесывала весь вечер под мое вытье. Моим героем был офицер не молодой и не веселый, майор, который преподавал минно-подрывное дело и жил один в большой землянке на краю полигона. Он приглашал нас с мамой в гости. Его землянка, обшитая изнутри досками, походила на деревенскую избушку, хотя с земли в нее вели 3 ступеньки вниз. Окошки были большими и застекленными. Вечерами топилась пахучими сосновыми ветками уютная печка-буржуйка. И на столе маму ждал букет ромашек в огромной гильзе от снаряда. А меня манерка лесной земляники. Землянику майор героически собирал на своем полигоне, где она была неправдоподобно крупной и душистой. Героически, потому что у него был 1 глаз. 2-й прикрывала черная повязка. И майор напоминал мне то пирата из острова Сокровищ, то адмирала Нельсона, то Кутузова по мере роста моей начитанности. От него 1-го я узнала историю форта Ина. В один из своих российских периодов, в начале 20 века, форт, который тогда назывался Николаевским, долго модернизировался и должен был, как и Кронштадт, защищать вход в Финский залив. К 1916 году он стал неприступной крепостью с мощными батареями, с целым подземным городком и 5000-м гарнизоном. А через два года, в 1918-м, форт, обезлюдевший и осажденный войсками независимой Финляндии, был взорван по приказу революционного командования, не сделав ни одного выстрела из своих гигантских пушек. Маленький отряд его красногвардейских защитников и часть военного снаряжения были эвакуированы на подоспевшем из Кронштадта ледоколе. Оставшееся вооружение в будущем послужило финнам на линии Маннергейма. Интересно, что во всех описаниях истории форта Ина упоминается невероятное обилие лесной земляники в этих местах. В землянке на подрывном полигоне собиралась иногда вся мамина компания. И тогда там пили водку, настоянную самим хозяином на рябине, которая романтично росла у входа в его землянку. Закусывали мелкими вялеными рыбками. Эти рыбки все лето вялились на колючей проволоке, окружавшей полигон. Под разговоры и взрывы смеха я мечтательно засыпала на майоровой койке, а потом кто-нибудь из офицеров на руках нес меня домой. И по дороге домой в полусне я узнала секрет печали моего майора. После снятия блокады он обезвреживал в Питере неразорвавшиеся снаряды, которые таились по развалинам и подвалам. У него была команда – 6 девушек из войск ПВО. Снаряды, обнаруженные в подвалах, надо было разряжать наверху. Их выносили девушки, а майор шел впереди и расчищал путь от обломков. И однажды в длинном коридоре подвала он успел завернуть за угол, когда снаряд рвануло. Я не меньше других знаю о насилиях в армии военного и послевоенного времени, о надругательствах над женщинами и девочками. Но за 8-9 послевоенных лет, что я провела девчонкой в лагере Виту, где я болталась целыми днями по самому лагерю или в ближнем лесу, меня ни разу никто не обидел. Наоборот, я помню примеры мужской рыцарственности. Значит ли это, что в советской офицерской среде того времени сохранялось некое понятие чести? Или в военных вузах была особенно строгая дисциплина? Или мне просто повезло? Не знаю. Но когда я годы спустя читала «Белую гвардию» Булгакова, я вспоминала витушных курсантов и офицеров моего детства. С послевоенного времени осталось много ярких впечатлений от еды, от ее новизны, от ее невиданности и неслыханности. Два лета я провела в Литве, в местечке Игналина, где не было разрухи, у хозяев была корова, и дети дачников вечером собирались с кружками у хлева и получали, как мы тогда говорили, парное молоко прямо из коровы. Я часами торчала на кухне, когда хозяйка пекла хлеб. Она месила темное тесто, укладывала в металлические корыца по форме буханок, оглаживала его мокрыми руками и на каждой буханке ставила пальцем крест, только после этого задвигала его в печь. А в амбаре хозяин делал сыр. Там были развешаны марлевые мешки с творогом, с которых звонко капало в подставленные тазы. Накапанное добавляли в пойло свинье. Хозяин брал один уже достаточно отжатый мешок, клал его на круглый каменный жернов, и потом они вдвоем с сыном придавливали мешок другим жерновом. Через несколько дней сыр был готов. Его нарезали толстыми продолговатыми кусками и клали на такие же продолговатые ломти серого хлеба. И никакие брынзы, мозареллы и фета-чизы не могут сравниться с божественным вкусом этого сыра. Я никогда его больше не ела и никогда не могла найти. Половину каждого лета я проводила в пионерском лагере, того же Виту, в том же форте Ина. Лагерь был ведомственный, и кормили неплохо. Но ужин был в 7 часов, а в 10 снова хотелось есть. Жаловаться грех. В воспоминаниях, например, дочери писателя Селлинджера описан вечерний голод у девочек в американском скаутском лагере. Маргарет Селлинджер пишет, что в лесу она укрыла под ветками чемодан, запасала там еду, в темноте туда прокрадывалась и устраивала себе тайную трапезу. Вот тут, кстати, важное отличие моего пионерлагерного опыта. Родители подкармливали нас, посылая из города передачи. Но одним передачи приходили, другим нет. Поэтому присланной едой немыслимо было не поделиться. Если не со всей палатой, то хотя бы со своей компанией. Девочку, которая вечерами одна хрупала в спальне печеньем и посасывала припрятанные карамельки, презирали до глубины души. Мальчикам-хулиганам иногда удавалось стащить из кухни хлеб, и они рыцарственно угощали девочек, которые им нравились. С витаминами все еще было туго. Помню, на шеях у детей ужасно болезненные фурункулы. Меня они миновали, скорее всего, благодаря настырности бабушки, которая сразу после снятия блокады доставала для меня и заставляла пить не только тошнотворный рыбий жир, закусывая кусочками селедки, но еще и горькие пивные дрожжи, уверяя, что это есть настоящее пиво. Я выдерживала и эту пытку, намешивая в дрожжи сахар. Яблоки появлялись только недолго, осенью. Мандарины были удовольствием только Нового года, по нескольку штучек детям. Остальным – новогодний аромат, такой же любимый, как запах елки. Зато можно было купить 1-2 лимона, нарезать тонкими кружками и засыпать сахаром. Дня через 2 там образовывался сироп, в котором ломтики лимона хранились неделями. А в лагере мы жевали щавель и кислицу. Иногда нас водили в лес за черникой для общего киселя. Большинство детей возвращалось с пустыми кружками и с черными ртами. Меньшинство сознательных, и я в том числе, приносили по пол-литровой банке и сдавали на кухню. Но один раз, поэтому запомнилось, работники кухни сделали нам подарок. Они сами, по-взрослому, набрали ягод, и на полдник каждого из нас ждала в столовой кружка отборной черники. Повара и посудомойки выглядывали из раздаточного окна. Наши радостные вопли были им наградой, хотя, конечно, нас еще заставили хором под дирижирование пионервожатой сказать «Спасибо». Именно с едой связан мой детский акт диссидентства. В 12 лет, в 49-м году, я заболела скарлатиной и попала зимой в боткинские бараки строгого режима. Скарлатина – болезнь заразная, поэтому родители не пускали. Держали нас в больнице 30 дней, и все 30 дней не мыли, и правильно делали. А то простудили бы в огромной холодной ванной комнате, оставшейся со времен доктора Боткина. Я лежала в палате, которая казалась бескрайней. Ряды коек уходили вдаль. Нянечек было мало, и малышей привязывали к кроватям широкими холщовыми набрюшниками, так что они могли сидеть, но не могли скувырнуться на пол. Правда, иногда они висели, замотанные холщовыми путами. Мы, кто постарше, по очереди кормили их с ложечки. У всех в палате была скарлатина, кроме мальчика, спрятанного в углу за ширмами, у которого был дифтерит. И ближе к выздоровлению нас, повеселевших и собиравшихся компаниями на чьей-нибудь одной кровати, могли утихомирить только угрозы и ухудшение состояния невидимого мальчика за ширмами. Кормили в бараках обыкновенно, по-столовски. Так что письмо домой, в котором я изощрялась в остроумии по поводу микроскопичности кусочков масла на завтрак, было написано из желания покрасоваться, а не пожаловаться. Письмо я, как всегда, дала нянечке. На следующий день к моей кровати подошла в сопровождении доктора незнакомая женщина с лицом милиционера и с моим письмом в руке. Последовал громкий выговор, завершившийся пассажем о том, как мне, неблагодарной жалобщице, должно быть стыдно. И я заносчиво сказала, а я думала, что стыдно читать чужие письма. Доктор прикрыл глаза рукой и отвернулся. Чем этот эпизод закончился, не помню. По-моему, доктор как-то увел опасную женщину. Но помню, что чувствовала себя победительницей.
«Хлеб насущный». Вы слушали начало новой главы воспоминаний Марины Ефимовой, каждый месяц звучащих в нашей программе. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин. Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».